Вы слушаете SBS Russian.
Вы слушаете подкаст SBS Russian, в студии Ирина Бурмистрова. В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о 137 погибших и 316 раненых. Аэропорты в 14 городах России закрыты, Киев объявил всеобщую мобилизацию и перестал выпускать из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Во многих городах страны введен комендантский час. США, Великобритания и Канада ввели новые санкции против России. Российский рубль падает, цены на нефть и газ растут. В разных городах России задержали более 1700 человек, которые вышли на улицы с протестом против войны. Европейские страны объявляют о приостановке выдачи виз россиянам. У меня на связи Леонид Петров, декан Международного колледжа менеджмента в Сиднее и научный сотрудник Австралийского национального университета в Канберре. Леонид, здравствуйте.
Здравствуйте, Ирина.
Начались вторые сутки вторжения российских войск в Украину. По вашему мнению, какова цель России и как вы оцениваете возможности Украины противостоять ей?
Я думаю, что цель вы уже описали вот в этой преамбуле перед нашим интервью. Она выглядит и звучит достаточно апокалиптично. Именно это и было целью Владимира Путина в тот момент, когда он принял решение. Я не знаю, когда это решение было принято, скорее всего, еще год назад, потому что мы помним, что российские войска начали группироваться вблизи границ Украины еще в марте прошлого года, и лишь усилиями дипломатических представителей Соединенных Штатов и саммит с президентом Байденом отодвинул этот момент практически на год. Но мы помним, что уже после встречи в Женеве с Джо Байденом буквально на следующий день американские средства массовой информации начали предупреждать мир о том, что Россия готовит вторжение в Украину. Тогда это было сложно представить. Еще было сложнее понять, зачем это нужно. Но вот сегодня мы наблюдаем целый список вещей, которые последовали. Сотни убитых и раненых, разрушение украинской инфраструктуры, российские граждане не получают визы в страны Запада, множественные санкции и изоляция, растущая изоляция России как государства.
Ну вот российские официальные лица, они говорят, что у них нету цели оккупировать Украину, в то время как на Украине, насколько я понимаю, больше слышны разговоры о том, что Путин хочет посадить свое правительство. Что вы об этом думаете?
Естественно, Путин будет какое-то марионеточное правительство усаживать или в Харькове, и, может быть, даже в Киеве. То есть это как бы не принципиально. Важно то, что для Путина важна либо слабая Украина, послушная, либо ее просто полное отсутствие на карте, скажем, в принципе, возможно, просто аннексия украинских территорий в пользу Российской Федерации. Для чего это делается? Опять же, для того, чтобы Владимир Путин мог отчитаться о проделанной работе, о том, что он собиратель русских земель, неважно какой ценой, о том, что больше для российских диссидентов, борцов с путинизмом, для журналистов оппозиционных нет больше Украины, в которой бы они могли переместиться и продолжать свою работу. То есть визы Запад больше не дает, Грузия тоже, в общем, теперь депортирует людей, которые могут быть нелицеприятны для Москвы. Украина просто может перестать существовать как независимое государство. Для этого, собственно, все и делалось. И будет ли какая-то марионетка находиться в Киеве, то есть это уже не принципиально. Важно, что решение было принято на самом высшем уровне в Кремле. Никакие дипломатические усилия на любом уровне и президента Байдена, и генерального секретаря Организации Объединенных Наций Гутерреса не послужили красным сигналом для московского правителя.
США, Великобритания и Канада объявили новые пакеты санкций против России. До этого Австралия тоже объявила о санкциях. Насколько это сильные и действенные, на ваш взгляд, меры, и могут ли они оказать хоть какое-то воздействие на ход развития событий?
Я думаю, что санкции – это уже сейчас немножко не то слово, которое, в принципе, могло бы оказать какое-либо влияние, действие на решение Владимира Путина. Я полагаю, что единственное, что может каким-то образом охладить его пыл, это было бы просто блокада России, бойкот российских товаров, бойкот российского импорта нефти и газа, отключение России от всех банковских структур. Единственное, что его может, даже если не остановить, остановить его не может ничего, потому что у него в распоряжении находится ядерный арсенал, и он открыто угрожает миру ядерной войной. Так что фактически Путин уже объявил Третью мировую войну. Санкции, в общем-то, здесь уже не то чтобы действенны, они просто неуместны.
Украина очень надеялась на военную помощь со стороны НАТО и европейских партнеров. Почему ее не предоставили, на ваш взгляд?
Дело в том, что страны НАТО и вообще Запад живет по определенным законам, которые выстраиваются в последовательности действий. Сначала Запад угрожал ввести санкции. Теперь Запад вводит санкции. После этого Запад будет усиливать эти санкции и даже будет подумывать о военной поддержке Украины. Поэтому мое понимание ситуации – это то, что ни Вашингтон, ни Брюссель не хотели провоцировать Россию. Это не значит, что они хотели, скажем так, умиротворить Кремль, скажем, как это было в конце 30-х годов в Европе по отношению к нацистской Германии. Но я думаю, что они не хотели показывать какие-то радикальные меры, которые бы могли затем быть истолкованы, интерпретированы Путиным как побуждающие к защитным действиям. Поэтому, с одной стороны, Запад поступил правильно, он не провоцировал Россию. То есть Россия сейчас выглядит абсолютным агрессором. То, что произошло 24 февраля, войдет в все учебники истории как неспровоцированная атака на демократическое независимое государство, которое не подавало никаких признаков провокационных. И Запад, собственно, эту ситуацию и смоделировал таким образом. Что будет происходить дальше, это уже другой вопрос. Я думаю, что даже если бы Запад ввел натовские войска, несмотря на протесты Путина, несмотря на какие-либо угрозы ответные вторжения, это произошло бы в любом случае, потому что в данном случае это вызвано не продвижением НАТО на восток, не милитаризацией Украины, как утверждает Кремль. Война произошла бы в любом случае, потому что Кремль не устраивает независимое государство, которое показывает пример россиянам о том, что люди могут постоять за свои права, могут отстоять свое достоинство, как это было на Майдане. Люди могут решить свою судьбу сами и могут даже изгнать своего коррумпированного правителя, как это было с Януковичем. Для Москвы это неприемлемо, поэтому и в Белоруссии, и в России сейчас идет очень активное подавление любых протестных действий, которые сейчас уже и распространяются на страны Средней Азии. Мы видели, как жестоко было подавлено восстание в Казахстане. Таким образом, Путин принял решение о восстановлении империи в границах бывшего Советского Союза, возможно, бывшей царской России, с центром единоличным управлением в Москве, путем насилия, путем устрашения, репрессий. Таким образом, мы увидим сейчас уже, что постепенно вот ситуация в Украине будет ухудшаться не только военным образом, но и также репрессии будут применяться в отношении тех людей, которые Москва посчитает недружественно настроены по отношению к России. И, собственно, Москва и не скрывает о том, что все, что ей нужно для того, чтобы заставить Украину быть дружественной, то есть заставить себя полюбить.
Леонид, спасибо. Это был Леонид Петров, декан в Международном колледже менеджмента в Сиднее и научный сотрудник Австралийского национального университета в Канберре.
Спасибо, Ирина.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.